Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами вступим в полемику, в которую вступило уже огромное количество историков, публицистов, журналистов, блогеров и так далее, и так далее, и так далее. Эта полемика ведется уже несколько десятилетий, она захватывает в том числе и советский период, и посвящена она тому, что такое русское вече, когда оно появилось и почему исчезло. У нас в гостях специалист по истории средневековой Руси, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я думаю, начать надо вот от той твердой основы, которая представляет собой определение такого явления, как вече, а уж потом мы будем рассматривать все эти разумные и безумные теории, которые роятся вокруг него в информационной сфере.
Ну, начать стоит с того, что само понятие вече можно определять очень по-разному. Все зависит от того, как именно мы подходим к этому вопросу, какое именно вече мы имеем в виду. Если говорить о вече догосударственного периода, а слово «вече» общеславянское, праславянское, оно старше Древней Руси, то это общинное, или как традиционно не только даже в нашей науке говорят, народное собрание. Собрание свободных, полноправных членов общины, мужчин, как правило, совершеннолетних глав семей, которые решают основные вопросы общинной жизни. Может быть, собрание такое на уровне отдельно взятой общины сельской, может быть, собрание такое на уровне объединения нескольких общин, того, что в Черногории, скажем, нового времени называлось племенем, и то, что наша наука называет сейчас племя. Далекими потомками вот такого первобытного веча были и городские веча средневековой Руси, о которых мы будем говорить, и то самое племенное вече у балканских славян, и, допустим, сельский сход нового времени, общины.
То есть это такое маленькое вече в деревне, которое доживает свой век аж в 20-м столетии.
Где-то умирая, где-то возрождаясь вместе с общинной жизнью, которая была, имела очень сложную историю в России, на самом деле далеко выходящую за рамки нашего сегодняшнего обсуждения. И казачий сход, к примеру, тоже потомок веч, казачий круг. Но все-таки это вече действительно догосударственное, до которого мы имеем очень мало представления. Мы можем видеть, как оно выглядело в новое время на вот материале тех народов, у которых племенное устройство сохранялось дольше. Мы можем представлять, как оно выглядело в догосударственную эпоху, сопоставляя там с другими индоевропейскими народами, может быть, с какими-то, в том числе, народами Кавказа и так далее. То есть мы можем вот как-то это все и конструировать, восстанавливать.
Народами Скандинавии.
Народами Скандинавии в средние века, у которых были тинги.
Да, совершенно верно.
Вот. Насколько все это имеет отношение к средневековому городскому вечу, к вечу, которое уже не было просто собранием людей, имеющих право говорить, а именно это первоначальное значение слова «вече». Оно однокоренное со словом «вещать», с самым гнездом родственных слов. Вот в этом как раз и вопрос. Насколько вече средних веков было народным собранием?
Ну, давайте сначала определимся, насколько широко оно было распространено по Руси. То есть, конечно, все помнят о том, что Новгородская республика Вечевая, Псковская республика Вечевая, вроде бы что-то было в Полоцке, отдельный сложный вопрос, но ведь существуют исследователи и публицисты, которые говорят, на самом деле веча сохранилась во всех крупных городах Руси. И здесь возникают две проблемы. Во-первых, как-то доказать, что оно сохранилось в Киеве, Владимире, Смоленске, Рязани. И, во-вторых, крупный город В средневековой Руси это несколько тысяч, а самое крупное – несколько десятков тысяч человек. И вот поди собери, допустим, 30 тысяч новгородцев, да, даже в тот момент, если придут только взрослые мужчины, условно говоря, от 14 до 60, все равно получится вече аж тысяч на 8, на 10 человек. И я не представляю себе, а как можно такую ораву организовать, выслушать и просто собрать в относительно ограниченном пространстве средневекового города?
Ну, вы подняли, на самом деле, не один, а сразу несколько вопросов.
Ну, как минимум два.
Как минимум два, да. Про то, кто и кого собирал в Новгороде, в той многоступенчатой, на самом деле, системе новгородских вечевых собраний, которая существовала, на общегородском уровне, на уровне районов концов, на уличном уровне. Это отдельная тема. Сразу можно сказать, что и археологические исследования, и сведения письменных источников все-таки указывают на то, что всех совершеннолетних новгородцев никто в одном месте не собирал. Второй момент. Кто вообще собирался на вечевые собрания? Тесно связанный. И вот здесь необходимо вернуться, собственно, к основе слова «вече», к его происхождению, к его смыслу. «Вече» – это не просто место, где говорят, или собрание тех, кто говорит, хотя такой смысл тоже возможен. Все-таки в правовом смысле «вече» – это собрание тех, кто имеет право говорить.
И имеет право решать какие-то проблемы.
Даже при основании, даже при возникновении древнерусских градов, городов, кто являлся полноправными жителями, полноправными гражданами этих градов? Те, кто имел в них дворы. Кто имел в них дворы? При основании градов, при их возникновении, когда они только становились населенными, дворы в градах имели их основатели, военно-торговая элита. Та, из которой позднее выросла, с одной стороны, и прежде всего, боярство, в значительной степени княжеская дружина, по крайней мере, та ее часть, которая, ну, что называется, из поколения в поколение служила князю, при этом не обязательно выбиваясь в бояре, но вот оставаясь в его окружении. И, в-третьих, самая верхушка будущих городских общин, то, что называлось лучшими людьми, житими людьми, прежде всего, купечество.
Ну и, может быть, богатейшие ремесленники, те, что занимались, например, ювелирным промыслом, чеканкой монеты.
Может быть, хотя не исключено, что значительная часть таких ремесленников, по крайней мере, изначально была иноземного происхождения. Мы четко знаем, что ювелиры в Новгороде, например, работали в рамках боярского хозяйства, то есть были наемными работниками, и тоже нам подтверждает русская правда, которая перечисляет ремесленников среди людей зависимых, среди рядовичей, тех, кто работает по найму.
То есть, по большому счету, богатейшие купцы, бояре, то есть административный, управленческий состав, они же командиры в армии, а также ратники, которые подчиняются князю или вече.
Вече, да, вече было народом войском, но оно было народом войском в стенах первоначального града, если это городское вече. Вполне возможно, что отдельно там могло существовать вече вне городское, условно говоря, то есть вече в предградье.
Ну, или несколько вече.
Или несколько таких вечевых собраний, да. По мере того, как возникало новое, принципиально новое, кстати, мы очень плохо видим, как оно возникало, но это представление возникало. Возникало представление о том, что предградье тоже часть города. Это представление формируется где-то в XI веке. И тогда же формируется представление, что все, кто живет вот в этом большом городе, это городские люди, в отличие от людей сельских.
Горожане.
А вот тут как раз и встает правовой вопрос. А кто же имеет право голоса на вече, насколько оно вообще нужно? И то, что мы видим по источникам, это то, что на протяжении XI века в большинстве русских градов регулярные вечевые собрания, на самом деле, перестают существовать.
Ну вот вам бы возразили сторонники того, что вече просуществовало много веков и было позднее, намного позднее, скажут, что в Киеве, во Владимире мы обнаруживаем собрание горожан, которые выражали свое недовольство князем или, наоборот, готовы были его пригласить, открыть ворота. Насколько это адекватно?
Собрания горожан очень часто бывали стихийными и, строго говоря, незаконными. Горожане собирались, никого не спрашивая, чтобы поднять бунт, как в Киеве в 40-х годах XII века. Были собрания городской элиты, которая иногда могла апеллировать к более широким слоям населения города, как это было во время гражданской войны во Владимиро-Суздальской земле 70-х годов XII века, когда действительно мы видим, что элита боярства конкретных городов опирается на массу их жителей, апеллируя к городским интересам. Вот старшие города обижены тем, что поднимаются младшие города. Младшие города уверены в том, что старшие хотят всех горожан обратить в холопьев.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы много говорили о Вече. Я думаю, теперь самое время услышать шум его беспокойных волн, преобразованный в стихию мелодии. Итак, Николай Андреевич Римский-Корсаков, псковитянка «Вече». Ну что же, эти звуки, возможно, позволили вам встревожиться в адекватной мере, поскольку Вече заканчивалось иногда мирно, люди решили проблемы и разошлись, а иногда они брали то, что у них было припасено тяжелого и острого в руки, и не голосованием, скажем так, а более неформальной процедурой решали, кто прав, а кому надо лететь в воду с моста.
Исторический час на радио «Вера».
Итак, в эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, замечательный специалист по истории средневековой Руси Сергей Викторович Алексеев просвещает нас по поводу того, что такое Вече. И мы подходим к тому, что вот после этой общественной революции, или, если угодно, эволюции, Вече по всей Руси утратили свою актуальность, но в некоторых местах они все же остались, и даже не как исключение, а как основу государственного строя. Ну и, собственно, где мы можем фиксировать их в виде основы для государственного строя, с вашей точки зрения?
Ну, это, конечно, Новгород, где мы очень хорошо, в принципе, сейчас уже по самым разным источникам представляем себе структуру городского управления, даже не городского, а управления всей новгородской землей обширной из города. Это Псков, где источников у нас несколько меньше, но который во всех отношениях копировал своего старшего брата, от которого отделился, в итоге создав собственную вот такую вечевую, республиканскую, если угодно, государственность.
А вот те городки, которые принадлежали Новгороду и Пскову, скажем, Ладога, Руса, Тёсов, Изборск, что там?
Ну, некоторые из этих городов были в первую очередь крепостями, управлявшимися военно-административными методами из Новгорода и из Пскова, ну, вот Ладога и Изборск.
Ну, а, например, Торжок это...
Торжок, да, это более все-таки важный торговый центр, но у нас, понимаете, у нас немного документов из Торжка, у нас нет, условно говоря, там Торжковской летописи, чтобы судить о том, как было регулярно организовано там городское управление. В принципе, ну, известно, что жители Торжка какие-то решения принимали, иногда выступали с новгородцами чаще всего, иногда против новгородцев выступали. Такое тоже бывало. В общем, но насколько это отражает существующую постоянно систему вечевого управления, мы не знаем. Вполне возможно, что, как и во многих городах Руси, особенно тех, где не было собственных князей, вечь собиралась по чрезвычайным поводам.
Ну, хорошо, а допустим... Огромная, богатейшая Вятская земля, там, где есть, например, Котельнич, есть и другие крупные городские центры. Можем ли мы говорить о том, что не видя там князя, видим какие-то вечевые структуры?
Мы догадываемся о том, что там вечевые структуры существовали, потому что большая часть местных источников о Вятской истории, она крайне поздняя. И отражает, ну, вряд ли письменную, скорее, устную историческую память о том, что происходило в 12-м, 13-м, 14-м веках. Те данные об истории Вятской земли, которые мы имеем из источников раннего времени, они, да, они позволяют заключить, что там тоже существовало нечто вроде вечевой республики, может быть, даже более демократичной, чем в Новгороде и Пскове, как более демократичным был и состав населения Вятской земли, выселенцев, а то и прямо беглецов
из Новгорода. Что значит более демократично? В чем разница?
Ну, в общем, по многим данным получается так, что Вятская земля была заселена вольницей, которая не нашла себе места в достаточно строгой аристократичной системе новгородской земли политической. И вот заселила окраинную, еще не освоенную русскими территорию, и выстроила там собственное, независимое от Новгорода управление. В общем, по всей видимости, там социальное расслоение, общественное расслоение в этом регионе было очень слабым само по себе, и такой категории, как Вятское боярство, мы, например, не знаем по достоверным источникам.
Ну, а то, что говорят, что, собственно, вятское население не вполне славянское, и навечно там могли решать сложности взаимоотношений между различными этническими общинами?
Могли, но, вы понимаете, повторяю, при нынешнем состоянии источников в значительной части это домыслы. Даже если мы основываемся в описании событий 12-13 века на летописном памятнике, созданном то ли в конце 17-го, то ли в начале 18 века, вы понимаете, насколько здесь высок уровень достоверности, вернее, низок уровень достоверности всех наших заключений.
С иными словами, огромная Вятка – это, по большому счету, на протяжении нескольких веков терра инкогнита и, проще говоря, темна вода во облацах.
Да, у нас есть только отрывочные сведения из достоверных источников.
Но давайте тогда вернемся к тем местам, где о Вече, о его характере, о его механизме, о том, кто мог туда входить, известно гораздо больше. В сущности, вы назвали два центра. Это Новгород и это Псков. Давайте посмотрим, как Веча действует там, и ведь и относительно новгородского Веча также существуют разнообразные теории, насколько оно было демократичным и до какой степени оно было свободно от княжеской власти.
Ну, от княжеской власти оно, видимо, было в разной степени свободно на протяжении истории Новгорода, когда в середине XI века Киев тогда еще могучий в лице Ярослава Мудрого, пришедшего из Новгорода, взял курс на большее подчинение новгородской земли, Новгорода, центральной великокняжеской власти, тогда мы, собственно, мало что знаем о вечевых институтах, и, видимо, они не могли противостоять этому давлению. А в течение же того времени, когда в Новгороде рос, воспитывался будущий князь киевский, а сначала новгородский Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, в конце XI века, а в этот период мы видим, как городская власть, независимая от князя, укрепляется и начинает в определенной степени князя контролировать. Потом шло довольно долгое время перетягивание каната, случались и прямые столкновения партий в Новгороде, и репрессии со стороны киевских князей, пока в 1136 году силами именно Веча новгородское боярство не произвело государственный переворот, свергнув князя Всеволода Мстиславича и утвердив то, что мы называем Новгородской боярской республикой или Вечевой республикой.
Ну и как долго продержался прямой ясный диктат Веча? Время от времени мне приходится слышать мнение о том, что он не всегда был одинаков, и время от времени Веча вынуждена была отступать перед волей какого-то особенно сильного князя, имевшего возможность принуждать Новгород, перекрывая потоки хлеба, которые шли с юга, юго-востока, или угрожая воинской силой. То есть вроде бы Веча диктует, но иногда получается так, что князь диктует в отношении Веча. Или ну, это да, преувеличение?
Нет, это не преувеличение, конечно. И, собственно, во время вот этой самой городской революции 1136 года, призванный новгородцами князь Скорый был вынужден покинуть Новгород именно под давлением вот этой самой хлебной блокады. Но Веча отстояла для себя целый ряд важных прав, которые в дальнейшем не сокращались, а только расширялись. Веча призывала князя, Веча избирала, что и было ранее, посадника Итысяцкого новгородских. Веча с середины XII века стала выдвигать из числа настоятелей новгородских монастырей кандидатуру для утверждения непосредственно в Константинополе новгородского архиепископа.
То есть мимо митрополита.
Мимо митрополита, хотя номинально, конечно, с его согласия Новгород не выходил из власти митрополии Киевской и всея Руси, но архиепископа утверждали прямо в Константинополе.
Ну что ж, это важно, и, на мой взгляд, важно увидеть, что такое посадник Итысяцкий. Ну, в посаднике обычно видят своего рода не пожизненного, хотя без определенного срока полномочий, сменяемого президента. Но Тысяцкий резко ограничивает его власть. Тысяцкому дано управление ополчением Новгорода и управление судом по торговым делам. Вопрос, каким образом тогда соотносится власть князя с властью посадника Тысяцкого? Князь, вот что, он ополчением городским управлять не может или может им управлять только на поле боя? Где здесь демаркационная линия? Новгородцы пригласили князя. Князь может быть мелкий, он обслуживает Новгород, и он делает все, что скажет Новгород. Князь может быть крупный и сильный, который может сказать, извините, вы мне говорите так, а я считаю, что нужно иначе. Тогда что?
Тогда находила коса на камень. Как правило, если князя пригласили в Новгород, у него в Новгороде была своя партия, которая его пригласила, которая готова была отстаивать его интерес. Но вот когда вы говорите о распределении полномочий, мы вплотную подходим к вопросу о том, кто именно заседал на Вече. Фигура Тысяцкого здесь, кстати, одна из ключевых. Тысяцкий действительно руководил ополчением и в первую очередь, ну вот той условной тысячей, которая составляла ядро этого ополчения. Те из новгородцев, кто действительно представлял новгородскую знать или состоятельных людей и выходил в бой верхом на коне.
Тогда хочется сразу уточнить. Но... Вот я встречался с мнением, который опирается, на мой взгляд, на юношеское впечатление от картины Бубнова «Утро на поле Куликова», когда выходит русское войско, и впереди там крестьяне, ремесленники, которых пестро вооружили, некоторые в своих каких-то шапках, а не в шлемах, кто-то впервые получил в руки копье, кто-то вообще простоволос, все они в основном пеши. Получается так, что князь дал им щиты, мечи, луки, и сражайтесь как хотите, вот вы ополчение. Или все-таки ополчение боярское, то есть это профессиональные воины, у них профессиональные вооруженные слуги, и они вовсе не пешком воюют, а на конях, но, может быть, там берут каких-то добровольцев в виде каких-нибудь пеших лучников.
Ополчение все-таки городское. Пешцов там было достаточно. Даже в таких дальних экспедициях, отнюдь не новгородских, как знаменитый плачевный поход Игоря Святославича, южнорусского князя, в Половецкую степь, даже там, в этом дальнем походе, участвовало пешее ополчение так называемых черных людей. Вот, там целая коллизия была с этим связана, когда конники, то ли ввиду усталости коней, то ли из личного благородства, спешиваются, чтобы сражаться плечом к плечу с черными людьми. Тем более в Новгороде, где, в общем, черный люд был, ну, во-первых, городской, уже по этой причине более состоятельный.
И более организованный.
И более организованный. Мы об этом как раз сейчас, я об этом буду говорить. Там было пешее ополчение. Но, конечно, городская знать составляла ядро, составляла ударную силу этого ополчения. И да, могли быть и вооруженные слуги, конечно, вооруженная челядь. Надо помнить, что незаконнорожденный боярский сын от рабыни должен был иметь по закону коня и доспех. То есть, в общем, круг конников, которых мог выставить Новгород, он был достаточно серьезный, не считая княжеской дружины, которой как раз командовал князь. Но главное в Тысяцком даже не это. Тысяцкий имел очень серьезную функцию в новгородском системе управления. Он выступал своеобразным адвокатом, представителем интересов черных людей. Хотя сам, разумеется, к черным людям не принадлежал. Тысяцкий, как и посадник, происходил из знатнейших новгородских родов. Черные люди были представлены в системе городского управления, по крайней мере, формально, через эту фигуру.
Ну что ж, действительно, фигура очень значительная. И мы продолжим разговор об устройстве новгородского вечевого собрания немного позже. А сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И наша беседа прервется буквально на минуту, чтобы вновь набрать силу и свет в самом скором времени.
Исторический час на радио «Вера».